Добрый вечер, друзья. До конца этого часа на короткие 50 минут наш лондонский Бушхаус я объявляю домом народного творчества. Почему? Да потому что сегодняшняя передача наша не столько наша, сколько ваша. Ибо этот оборот посвящен письмам, вашим письмам из Отечества. И вот первое письмо. Уважаемый Всеволод Борисович, предлагаю вам пародию на севооборот. Особенно хорошо будет она звучать, когда вы сделаете монтаж. Помните свои пионерские годы, когда каждый из вас сам будет читать свою роль? С уважением, Геннадий Ерофеев, город Муром. Я должен здесь добавить, что Ерофеев Геннадий писал нам и раньше. И поскольку он подписывался на непонятном английском языке словом «джин», то я его перевел обратно на русский как «Юджин» и назвал его Женей. А город просто запамятовал и назвал его москвичом. Это я делаю для того, чтобы вы поняли, что будет происходить дальше. Итак, севооборот, попытка пародии. Ну, здравствуйте, друзья. Я снова на передаче «Полон сил». Я долго думал, что за слово сказать мне вам по BBC. Итак, начнем. У нас в запасе бутылка доброго венца. Ее прислал нам Коля Васин.
Ну как же, помним подлеца.
О, бормотуха! Ну, чудесно. На этикетке что? Агдам.
Да, слушателям интересно.
Оставь, бутылку сам я сдам.
Уже давно мы англичане, скажу об этом напрямик, но разговаривать ночами по-русски так и не отвык.
Вы, Сева, прямо-таки Штирлиц.
Ну, кругом шпионы, как и мы.
Эх, выражение ваших былиц довидел слушатель.
Увы, картинки нет с изображением. За шестигранным за столом начнем, призвав воображение, сейчас работать языком. Прононс английской, как известно, мишенью стал ехидных пуль. Я как-то прочитал «Манчестер», хоть в тексте было «Ливерпуль».
Когда я был еще фарцовщик, то стал английский изучать. Но «passive voice» от «active», в общем, не научился отличать.
Неудивительно, Алеша, не всякий даже англосакс произношением хорошим.
Друзья, послушаем мой сакс. Немного здесь не та тональность. А чем же это я, да? На повестке актуальность. Алёша, слушаем тебя.
Друзья, на этой неделе в Европе люди, как всегда, любили, спали, пили, ели.
Как хорошо, что есть еда.
Еда. Как много в этом звуке для сердца русского слилось.
Продолжим, господа. Я скуки не дам царить.
Ну, началось.
Так вот. Вчера одной певице, что в Ковенгардене поет.
Да, знаю, что это за птица.
Друзья, прямой эфир идет.
Так вот, богатая фигура, а чистотища в верхнем си...
Видать, у вас губа не дура.
О чем я? Да, на BBC... Тьфу, сбился. А, вспомнил, скептик хмурый, болезнью почек удручен, сказал певичке. Вы же дура.
А где же такт? Я огорчен.
Вот вы придумайте сначала ответа вариант смешной. Певичка гордо отвечала. А голос-то зато какой!
Ну, Алексей, вы уморили. Дай бог переварить пассаж.
Но это не в изящном стиле.
Стоп, господа, мы входим в раж. Сейчас нам надо сделать сбивку. Я подобрал пластинку тут, и музыкальную отбивку нам с пульта быстренько крутнут.
Oh,
еще раз. Вот тут письмо. Его скорее прочтет слуга покорный ваш. Нам пишет Женя Ерофеев.
Не Венедикт, а ли племяш?
Нет, все сейчас вам станет ясно. Пасквильно 33 листа.
Ах, я завидую ужасно. Да, Сева, как же любят вас.
Борисыч, не племяш я Вене. Коль в глаз не хочешь кирпичом, не называй меня ты Женей, да и вдобавок москвичом. И Муром не Москва, он хуже. И Гена я, глубинки сын. Евгений по-английски Юджин, а Гена по-английски Джин. Вот так же мой приятель склочный, я помню, в инглиш не рубил и понимал Шекспира строчку на слух. Two как два. Все or be or not to be. Теперь два слова о поэме, что я давно тебе послал. Она была как раз по теме. Мой бог, как ты пролог читал. Что заколодило в дальнейшем? Где ж композиция, мой друг? По теме для меня важнейшей всего отрывков 5 на круг, что самому писать на пленку и посылать на BBC. Ты знаешь, рынок наш в пеленках, и трудно с пленкой на Руси. Ну ладно, ты хороший малый, мне грех тебя критиковать. Главлит накрылся, легче стало. Дай слово без купюр читать. Да, вот так-то, братцы. Как вам критик? Аж разболелась голова.
Ему бы психоаналитик не помешал.
Или даже два.
Да что вы от него хотите? Провинциальный битломан.
И все же психоаналитик.
Неисправимый графоман.
Ну, это вы перестарались. Но к делу. Встреча предстоит мне с тезкой. Вы уж догадались, кто это?
Брежнев Леонид.
Да-да. В году 60-м он стал де юре президент. Де-факто ж 5-м или 10-м его кремлевский контингент считал. Но не хочу я спорить, хорош или плох был президент. Вам предлагаю снова вспомнить захоронение момент. Все слышали, как с тяжким стуком на дно могилы рухнул гроб. Оркестр военный медным звуком стук этот заглушить не смог. Так в чем же там была причина? Есть версии тьма. Но вот моя, всех ближе к истине. Недлинно ее и изложу вам я. Когда еще в колонном зале гроб устанавливали, то его небрежно кантовали. Внезапно отвалилось дно. Скандал. Гроб тотчас укрепили. Перестаравшись, может быть, стальным листом дно проложили, конфуза, чтобы не повторить. Парням-могильщикам с ремнями, бывалым тертым калачам, досталось в тот денек на яме. Груз тяжкий был не по плечам. Предупреждать не захотело тогда парней политбюро. Гроб повело, и рыбкой тело хотело уж пойти на дно. В последний миг один из малых, стремясь исправить дифферент, отдал конец из рук усталых, предотвращая инцидент. Вот так закончилась эпоха. Вот так жить долго приказал застой. И хорошо ли, плохо, судите. Дикси, я сказал.
Спасибо, Леонид. Сегодня вы, как всегда, на высоте.
То время предстает невольно нам в первозданной красоте.
Осталось прокрутить нам, братцы, свердловской рокериш крутой мелодию. Хотя, признаться, там забубенный мат сплошной.
Я против. Носом землю ройте не дам, мне совесть говорит.
Да, мне Виктория Данройтер уже поставила на вид. Весь мат я стер. Теперь лакуны остались вместо матюков. Точь в точь главлита так, акулы текст чистили от лишних слов. И после этих экзекуций прослушал пленку и опять надеялся остаток куций хотя бы сдаться проиграть. Но что за черт? Одни пробелы на пленке были, лишь одна мне из динамиков шипела змеёю нудно тишина. Вот потому нам расставаться без музыки на этот раз. Спасибо всем, до встречи, братцы, на том же месте в тот же час. Гена сделал подскриптум внизу. Это цитата из Блеза Паскаля. «Когда я размышляю о краткости моей жизни, погруженной в предшествующую мне и последующую вечность, о ничтожности занимаемого мной и даже видимого мной пространства, заброшенного в безмерной бесконечности пространств, неведомых мне и неведающих обо мне, мне становится страшно. И я удивляюсь, видя себя здесь, а не там. Ибо нет никакой причины мне быть здесь, а не там. Сейчас, а не тогда. Блес Паскаль. И последняя фраза автора письма. Господи, почему я здесь, а не там? Тема этой песни и есть Канада.
Мне зеленой Флориды не надо, мне дороже седая Канада. Пусть она утопает в снегу, я покинуть ее не смогу. Здесь такая ночная прохлада, здесь такие моря и леса. Это правда, что только в Канаде голубые всегда небеса. Кленовый лист зеленый, канадский талисман, я навсегда влюбленный в одну из чудных стран. В Канаду, в Канаду, в Канаду я влюблен, в березку нашу белую и в наш кудрявый клен. Ниагара поет водопадом, эта песня повсюду слышна. Я горжусь, что живу я в Канаде, мне другая страна не нужна. Я нашел в ней просторы России и березку родную нашел. Не болею я здесь ностальгией, мне в Канаде моей хорошо. Кленовый лист зеленый, канадский талисман, я навсегда влюбленный в одну из чудных стран. В Канаду, в Канаду, в Канаду я влюблен, в березку нашу белую и в наш кудрявый клен.
Канаде автор и исполнитель Вилли Токарев.
Сева, когда Вилли Токарев писал эту песню, он, видимо, не знал сравнительно новой пословицы. Канада – страна, что надо.
Дело другое. Для меня интересно то, что о Канаде патриотических песен до Вилли Токарева, по-моему, никто не писал. По одной простой причине. Нет такого жанра. И когда появился специалист по патриотической песне, который, так сказать, в Отечестве прошел крепкую школу, все-таки у нас, знаете, есть своя школа, есть там балет, есть шахматы, есть блестящая школа патриотической песни. И вот он написал, пожалуй, о Канаде, ради бога. У него есть патриотические песни об Америке, о Флориде. А в этой песне он поет: «О Флориде мне не надо». Так что вот разнообразие жанра. Следующее письмо неприятного для нас свойства. Но прятать его в ящик, конечно, мы не станем. Здравствуйте, господа. 18 марта 90-го года в 9 часов 10 минут вечера я сел слушать Сева Оборот обычным человеком, а уже в 22 часа стал антисемитом. После этой передачи многое стало проясняться у меня в голове. Ведь евреи живут на чужой земле, в данном случае на русской, и при этом считают себя нацией первого сорта. Именно такие высказывания раздаются и в синагоге в Марьиной роще, и в вашей передаче. Но это же дикость, явное неуважение к народу, земле, которого они живут. Вы только сами посудите. Например, приезжая я русский в Англию на постоянное жительство и заявляю англичанам, что они, мол, богом проклятый народ, а русские – самая лучшая нация в мире. Как поступят со мной англичане, выгонят и правильно сделают.
Сева, довольно, я могу предсказать, что дальше будет. Если евреев все ненавидят, то за что бы, интересно.
А вот тут, кстати, вы не можете предсказать, что о вас в письме пишут.
А уж неважно, что это
Леонид Владимирович, пишет он, вы дважды ошиблись во время передачи, и в хваленной вами Америке есть масса антисемитских организаций, да и в Англии таковые существуют. Ну, я закончу тогда. Я понимаю, конечно, пишет автор письма, что вам это слушать неприятно, но представьте чувство нас, русских, когда вы говорите о еврейском превосходстве. Хотели этой передачей из нас сионистов сделать, А получилось все наоборот.
Знаете что?
За сием разрешите попрощаться, Маслютков Владимир Иванович.
Сева, вы знаете что? Мне жалко Владимира Ивановича. Как-то недавно попала мне в руки книга Генри Форда, которая называется коротко и просто «Евреи». Дело в том, что основатель компании Форд, Генри Форд старший, был антисемитом. Такая подробность. И он писал статьи в принадлежавшей ему, естественно, газете не то Dearborn Inquirer, не то Detroit, чего-то там такое. И потом эти издал все статьи отдельной книгой. Я очень заинтересовался, думаю, во как интересно, сейчас почитаем, так сказать, какое-то что-нибудь новенькое. Вы знаете, очень интересно, ни одного нового слова. Вот буквально все, что там написано, это скучное пережевывание все тех же вещей. Ну, например, протоколы сионских мудрецов тогда вот. Понимаете, они же появились в 1906, если не ошибаюсь, году, это фальшивка. Он и их тянет и так далее. Все то же самое. Знаете, синдром антисемитизма – это скучная вещь. Это просто какой-то комплекс. Вы знаете, Россия от него, по-моему, быстро избавляется. Это очень-очень приятно. Я слышал такие разговоры, что вот теперь вот память там у них, вот смотрите, вот погромы будут, да ничего подобного. Как видите, память эта совершенно захерела. Когда какой-нибудь кандидат выступает от такого патриотического фронта, он едва-едва собирает какие-то жалкие проценты, а Россия на это не поддалась и не пошла, ну и слава богу. Что касается существа дела, ну смешно, о чем говорить никогда. То есть нет, ну, наверное, есть такие же евреи, как русские антисемиты, которые говорят, что евреи лучше, а есть русские, которые говорят, что русские лучше. Мы же не будем говорить об оголтелых. Оголтелые есть решительно в каждом народе. Но, в общем, кто говорит, евреи лучше, чепуха. Знаете, в какой Мариной роще? Пошел бы он в синагогу в Марину рощу. Разве она есть? По-моему, синагога
один только, из методов решения этой проблемы отражен в последнем анекдоте. Вы его, наверное, знаете. В отдел кадров приходит человек, говорит, вы евреев берете? Ему говорят, берем. Он говорит, а где вы их берете?
Есть знаменитый.
Сева, извините, а мне вот этот абзац о том, что вот приедет русский в Англию и начнет кричать о превосходстве, мне напомнил этот анекдот, который я слышал еще в Советском Союзе очень давно, о том, как встретились американец и русский и спорят о том, у кого, значит, свобода слова. И американец говорит, вот у нас как, я вот выйду там, приду к Белому дому и начну кричать, что вот Никсон дурак. И никто мне ничего не сделает. Ну, а русский ему говорит, я вот тоже буду кричать, Никсон дурак, и мне тоже никто ничего не сделает. Вот это вот примерно аргументы такого же рода наш слушатель приводит, к сожалению.
Нет, ну, разумеется, это все настолько сейчас скучно уже стало. Что касается организаций в Англии антисемитских, открыто нет, просто потому, не потому что нет таких людей, которые бы их организовали. Наверное, такие люди есть. Просто потому что здесь это запрещено. Здесь запрещена пропаганда расизма. Я помню, что был такой человек, фамилия Джордан. Он организовал какую-то нацистскую лигу и моментально сел в тюрьму. Это было уже давно, лет 20 назад. В Америке, наверное, есть какие-то организации, но они, в общем, влачат довольно жалкое существование. Я знаю, что в Америке есть... К сожалению, негритянский деятель Луис Фаррахан такой, который проповедует антисемитизм. Все слушают спокойно, никому нет дела. Страна свободная, мели и меля.
Вот мне продюсер подсказала в наушник о том, что скоро будет судебное дело, какую-то женщину привлекают за разжигание вот этих самых страстей. Но я хотел бы на другом уровне этот вопрос поднять. Во-первых, хотелось бы сказать пару слов о том, что отечество наше пострадало от антисемитизма в таком историческом плане очень серьезно. Потому что, как вы помните, была черта оседлости, было притеснение еврейского населения в царское время. Как реакция на это появилась плеяда еврейских революционеров. И они, сделав революцию, так сказать, теперь уже революцию рассматривают как революцию чуть ли не еврейско-большевистскую и так далее. Этот цикл, он продолжает как-то крутиться. Вот. Я хотел бы предложить такое. Во всех родильных домах страны повесит лозунг. Лозунг такой. Дети, будьте осторожны в выборе родителей. Потому что Владимир Иванович должен тоже войти в положение, скажем, одного из нас. С кем родился, тем умрешь. Тут же ничего не сделаешь. Но я хотел бы этот вопрос обсудить с космической такой, с глобальной и с мистической точки зрения. Известно о том мистикам или занимающимся мистическими науками людям, что, скажем, и ненависть, и любовь — это виды энергии, виды душевной энергии. У нас терминология на русском языке не очень на это развита, но по-английски это psychic energy. И известно, что энергию ненависти, энергии же ненависти не преодолеть. Ее можно только победить энергией любви. И вот этот вот заколдованный цикл ненависти, если его не прервать новым циклом положительным, вот этой энергией положительной, энергией строительства, любви и прочего, все, что из нее вытекает, то хорошего в будущем не жди.
Ну, вы помните, во что это вылилось в нацистской Германии?
Да, такие циклы, конечно, исторически во многих странах просматриваются. И отсюда интересно вспомнить, скажем, святого апостола Павла, который говорит, Бог есть любовь. И там уже ряд добродетелей, которые из любви из этого.
Вот одного не могу понять, почему наш слушатель решил, что мы хотели превратить его в сиониста.
Да вот он это... ничего этого не решил, он просто это его личное такое восприятие.
Если бы мне было позволено позлорадствовать, я бы переделал письмо так. В 9 часов 10 минут вечера я сел слушать Сева Оборот антисемитом, в 10 часов я кончил слушать его тоже антисемитом.
Ничего, пройдет.
Следующее письмо из города Сарапула, Удмуртской АССР. Я зачитываю с середины. «Сева Оборот слушаю регулярно, радуюсь удачам и огорчаюсь, когда передача слабая. Оно, конечно, дело хозяйское, Всеволод Борисович. То ли в сердцах, то ли от чистого сердца признался как-то в свое время, что система построения Сева Оборота сродни песне якута на нартах, либо заунывной постового Гафиатулина, который на втором часу дозора поет. Вот я, часовой Гафиатулин, стою на посту, сечет дождь, стоять еще полтора часа, курить нельзя, да и нечего. Прапорщик опять назвал не русским, левый сапог воду пропускает, как-то моя бибинурную и так далее. Хотелось бы все-таки больше динамичности, то ли больше системности передач. Я далеко от подстреленного Невзорова, ну и по союзному радио и телевещанию. Какая конверсия! Ну вот нам сообщают, что конверсия это вроде бы идет на убыль. И в связи с этим я бы хотел сейчас зачитать отрывок из подпольного журнала, архангельского журнала «Абсюрд». Журнал такой, на ксерокопии выпущен, совершенно подпольный. Открытое письмо в главную редакцию «Международной жизни». «Здравствуй, высокоуважаемая редакция «Международной жизни». Пишет вам старый закоренелый патриот, участник двух международных телемостов, активный борец за мир, душеспасов Андрей. Душа болит. Болит душа за международное положение в стране и за рубежом. Между народами сплошные осложнения. Какая же там еще жизнь? Всюду висит угроза холодной ядерной войны. А вы отвернулись от народа, не видите, что там происходит между ним, что ли, а? И большая к вам просьба. Не могли бы вы отредактировать международную жизнь, а можно заодно и внутреннюю, так, чтобы всем было хорошо? Все бы жили мирно и счастливо, забыли бы про войну, про нужду, про вражду, про все остальное. Товарищи, мир нуждается в вашей редакции. Вся земля смотрит на вас с надеждой. Пожалуйста, отредактируйте нашу международную жизнь. С уважением, душеспасов. Приписка. В конце концов, за что вам деньги платят? Вот у меня тоже призыв отредактировать внутреннюю нашу жизнь. Я прочту дальше письмо. Одна из популярных тем у нас сейчас – так называемая гуманитарная помощь. Оно, конечно, неплохо высвободить берлинские сутратегические подвалы для камер подбывших сотрудников Штази. И мы здесь не столь наивны, чтобы мечтать о том, что она, эта помощь, до нас дойдет. Но есть нюансы. Первое. Вопиет фронтовое поколение, которое в супермаркетах «Ветеран», две пачки «Беломора» до 15-го, после 15-го еще любительских. Как это так? Победителю от побежденных. Да за что боролись? Второе, третье, четвертое и так далее. Главное, может быть, не то унизительно, что помощь, шприцы одноразовые и одноразовые же посылки, суп гороховый с копченостями растворимый без осадка, а что ихний контроль за распределением посылок – это какая же пощечина системе, воистину благими намерениями услана дорога в ад. Примите, передайте наилучшие пожелания и вам, и всей творческой троице Севооборота. Как всегда, ждем ваших передач. С уважением. Подпись «Неразборчивый город Сарапул». Я, прочтя письмо сейчас, только понял с ужасом, что впервые, может быть, за 3 года забыл объявить пластинку. Пластинку забыл объявить. Мне нужно было объявить следующую песню после предыдущего письма. На волнующую нас всех тему мы говорили, а песню не проиграли.
А что же за песня такая?
А песня Владимир Высоцкий называется «Не состоялась».
Конечно.
Шуточная песня «Не состоялась».
Мишка Шифман башковит у его предвидения.
Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль. А кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневники. Говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-т был не пьян, возразил 2 раза я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле без наих, там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных. И нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит и безработица. Мишка мой кричит, к чертям, виза или ванная, едем, Коля, море там, Израиль или ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую и говорит, что за графу не пустили 5-ю.
Владимир Высоцкий, песня называется «Не состоялась».
Сейчас эта песня блестящая, как все у Высоцкого, напомнила мне очень популярную частушку, которая без конца ходила по России. «Как в Казани, как в Рязани острый ножик точится. Сделай, Ваня, обрезание, мне в Израиль хочется». Я могу обнародовать, что частушку эту написал исключительно остроумный поэт Игорь Гарик, который написал множество других таких же вещей, просто она была анонимной. Вот теперь я вам автора сообщаю.
Ну уж, раз вы подали голос, Владимир Леонид Владимирович, зачитайте рубрики на предстоящую неделю.
Давайте. 27 марта 1886 года, 105 лет назад, в городе Уржуме Вятской области родился губернии. Родился Сергей Миронович Костриков, позднее принявший псевдоним Киров. Он был беспощадным красным комиссаром, в Астрахани отличался жестокими расправами, творил суды расправы в Азербайджане, где возглавлял одно время азербайджанский ЦК. С 1926 года кандидат в члены Политбюро, с 30 года член Политбюро ЦК ВКПБ. В 34 году Киров, первый секретарь Ленинградского обкома, стал в то же время одним из всего четырех секретарей ЦК. Кроме него секретарями были Сталин, Каганович и Жданов. Но 1 декабря того же года Киров, как известно, был убит в Смольном. Теперь нет сомнений, что убийство было организовано Сталиным. Убийство Кирова послужило сигналом к неслыханному в истории человечества террору с расстрелами тысяч человек ежедневно. Стоит еще, пожалуй, напомнить, что 1 февраля 1935 года, ровно через два месяца после убийства Кирова, секретарем ЦК на его место был назначен кто? Николай Иванович Ежов. 29 марта 1956 года, 35 лет назад, вскоре после 20-го съезда КПСС, в Венгрии были посмертно реабилитированы Ласло Райк и другие видные партийные руководители, которых в 49-м году расстреляли как якобы изменников Родины, причем до суда их подвергали зверским пыткам. Тогда, в 49-м году, коммунистический правитель Венгрии Матиас Ракоши неосторожно заявил в речи, что он, мол, ночами не спал, распутывая клубок преступлений Райка и его приспешников. После реабилитации Ласло Райка эта речь Ракоши стала смертельным оружием против него. И он, в конце концов, сбежал в Москву, где был отнюдь не наказан, а скорее награжден. Получил квартиру в высотном доме на Котельнической набережной. Все это частички, крупицы в невероятном списке преступлений самого страшного злодея в мировой истории Иосифа Джугашвили. Полный список еще не составлен. Вышедшая недавно книга генерала Волкогонова внесла в него лишь незначительный вклад. Однако после 1956 года всем, особенно в партийном руководстве, было наверняка ясно, каким кровавым псом был Сталин. И тем не менее, после свержения Хрущева пошли упорные слухи, что готовится некая реабилитация покойного тирана. Она должна была произойти на 23-м съезде партии, который открылся 29 марта 1966 года, 25 лет назад. И ровно день в день через 10 лет после реабилитации Ласло Райка в Венгрии. Потом было много реабилитаций, люди горько шутили, что в советской истории были периоды раннего расстрелянца и позднего реабилитанца. И слухи о возможной попытке вновь возвеличить Сталина были такими зловещими, что большая группа смелых представителей российской интеллигенции, 64 человека, от академика Капицы до балерины Плесецкой, написала письмо протеста в ЦК. Это был первый открытый документ протеста с подписями и адресами авторов. Нет сомнения, что он произвел должное впечатление на руководителей страны. Мы не знаем, почему точно Сталин не был опять объявлен великим вождем на 23-м съезде. Юристы говорят, после не значит поэтому. Но вполне возможно, что отважный выпад группы видных граждан послужил хотя бы одной из причин. Впрочем, после съезда, как вы помните, пошла этакая ползучая реабилитация Сталина и длилась еще 20 лет. 28 марта 1981 года, 10 лет назад, скончался писатель Юрий Валентинович Трифонов, автор «Студентов», «Дома на набережной», «Обмена», «Долгого прощания», «Нетерпения», «Старика», «Времени и места» и еще других вещей. Уже сейчас трудно и, откровенно говоря, скучно читать его медленную, неяркую прозу, но тогда, в эпоху расцвета застоя, люди расхватывали каждую вещь Трифонова, вычитывали храбрые намеки и аллюзии, и ахали, как это он умудряется такое публиковать. Я долго наблюдал и слушал Трифонова на его творческом вечере в Германии за три года до смерти, даже меньше, чем за три года. У меня осталось тяжелое впечатление. Мне показалось, что умный и порядочный человек, с виду очень нездоровый, у него был такой желтый цвет лица, вынужден говорить за границей совсем не то, что думает. Говорил он неохотно, равнодушно, даже с натугой, ни разу не улыбнулся и иногда поглядывал на немцев, осаждавших его любезными вопросами, с удивлением. «Неужели, мол, верят моим ответам?» А в зале сидели все больше коммунисты или левые просоветские люди, у которых находилось время читать трифоновские книги в переводе. Они верили, а он их, как мне чудилось, за это презирал. Теперь короткие напоминания. 29 марта 1971 года, 20 лет назад, Владимира Константиновича Буковского, который был на прошлой неделе гостем «Севооборота», арестовали по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде по пресловутой статье 70. Сидеть бы ему 10 лет с последующей ссылкой, но захотелось брежневцам выручить секретаря чилийской компартии Луиса Карвалана, и в 1976 году они с помощью опытного посредника, восточно-германского адвоката, устроили обмен. В том году Владимира Буковского доставили самолетом в Цюрих. Он затем переехал в Англию, окончил биологический факультет Кембриджского университета и там же, в Кембридже, живет по сей день. 24 марта 1946 года, 45 лет назад, скончался чемпион мира по шахматам, русский эмигрант, гражданин Франции Александр Александрович Алехин. 29 марта 1936 года, 55 лет назад, в Германии состоялись выборы в Рейхстаг. Гитлер, который к тому времени уже 3 с небольшим года находился у власти, получил, сколько вы думаете, процентов голосов? 99. И, наконец, 28 марта 1776 года, 215 лет назад, в Москве открылся Большой театр. Поздравляем с юбилеем.
Спасибо, Леонид Владимирович. Следующее письмо из Московской области написал Роман Чуриев. Он пишет о многих вещах, посылает фотографии, вырезки. У него письмо, все тут изукрашено. К сожалению, мы не на телевидении, поэтому зачитаю то, что цитируемо. «Люблю красивых женщин с именем. Мэрилин Монро на меня влияет астрально, так как я видел лишь один фильм с ее участием в «Джазе только девушки». И что самое удивительное, это то, что после него я просто схожу с ума при мысли о существовании еще 30 фильмов, недоступных советскому зрителю. Я вообще не понимаю морали общества нашего, разумеется. Почему, если женщина красивая и откровенна в своих проявлениях или показывает красивое тело, то это считается венцом разврата? Порнография! Кричат разъяренные женщины, привыкшие вместо любви заниматься либо уборкой урожая вручную, либо курением в просторных канцеляриях и отделах. А мне чертовски нравятся красотки, переснятые с «Плейбоя». Почему я не имею возможности купить этот «непопулярный» в кавычках в Америке журнал и разобраться, где там аморально и где эротика? Зато у нас появился грязный журналишко «Взаимность», соперничащий по качеству фотографий с порнографическими картами, которые продают глухонемые на вокзалах. Извините, накипело. Алексей, я не хочу ничего совершенно сказать о вас, но, может, у вас какие-то мысли по этому поводу будут?
Ну, у меня письмо грустное, ну, вот и все мысли. Очень грустное письмо. А действительно, почему? Почему не купить?
Нет, дело в том, что Мэрилин Монро сама себе однажды сказала, что мир этот принадлежит мужчинам, и я буду в нем женщиной. А что она имела в виду? О том, что издатели всех этих журналов, Playboy и прочие, и вся та индустрия, которая была нацелена на показ ее, как пишет автор письма, красивой фигуры, эта вся индустрия, она нацелена на мужчин. Знаете, слово «женщина», женщине в нем предоставлено или редко, или никогда. Ведь я уже на склоне лет вычитал тут недавно формулу, которая мне запала в голову. О том, что мужчина приходит к любви через секс, а женщина приходит к сексу через любовь. Понимаете? То есть женщина воспринимает конечный результат, к которому мы все приходим в браке. С другой стороны, ей нужен прежде всего человек, ей нужно душевное родство, ей нужно, понимаете, какие-то все эти вот эти душевные тонкости отрегулировать. А мужчина, конечно, он охотник, так сказать, активная сторона. И из мужских вот этих активных предпосылок природных и происходит журнал «Playboy». Но что я хочу сказать, что он представляет отношения между полами очень односторонние.
Позвольте мне прокомментировать словами Лопе де Вега. «Ведь половиной красоты портным обязана натура». Дело-то в том, что в России девушки не только не хуже всех этих Мэрилин Монро, а по моему собственному опыту гораздо красивее. В России полно красавиц. Это общепризнанный факт. Так что все дело, как говорится, за портными. И если их начнут как следует подавать, все будет в порядке.
Ну, хорошо. Я с вами спорить здесь не буду. Мы лучше послушаем саму Мэрилин Монро и ее песня, которая вошла в фильм «В джазе только девушки» или по-английски «Some Like It Hot».
Just you, nobody else but you. I want to be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-dee-dum. I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you alone.
Мэрилин Монро и песня «I want to be loved by you» – «Хочу, чтобы ты меня любил». Письмо следующее пришло от Игоря Соколова из Москвы. Я не буду письмо зачитывать, зачитаю одну только секцию, где он нам хочет предложить новую радиоигру. Хочу предложить тебе новую игру, которую придумал, если не врет, мой приятель господин Лившиц. Называется она «Эрудит в пурге». По-моему, очень подходит для севооборота. Число играющих не ограничено. Кто-то один начинает таким образом. Он придумывает какое-нибудь слово, которого до этого не существовало, называет, из какой оно области, политика, самогоноварение, урология, кулинария, история, кинология и так далее и тому подобное, и указывает на игрока, который должен с серьезным видом объяснить, что это такое, что этот термин означает. Причем делать это объясняющий должен так, чтобы все играющие не могли его заподозрить в заливании баков. То есть, чтобы объяснение выглядело по возможности серьезным и правдоподобным. По ходу объяснения можно задавать любые вопросы по поводу этого термина. Рассказ длится примерно 2 минуты. Если он благополучно завершен, то отвечавший придумывает свой термин и указывает на другого игрока. Если же играющий видит явную лечку со стороны отвечающего, то он получает большинством голосов или не получает штрафные очки. Игру лучше лимитировать во времени. Выигрывает набравший меньшее количество очков. Он же эрудит. Похоже на знатоков из «Что, где, когда», но гораздо круче. Ну и, в общем, с большим уважением, Игорь, 24 часа ночи.
Сева, позвольте мне, это же просто игра в мистификацию. Позвольте мне рассказать о действительной мистификации, жертвой которой стали довольно видные американские ученые. Была конференция славистов в Америке. Ну, буквально совершенно то, что пишет этот человек. Была конференция славистов в Америке. Это было уже, пожалуй, лет 40 назад. Она была ужасно нудной. Выступали докладчики, что-то пережевывали, то про Антиоха Кантемира, то про Сумарокова, то про Чулкова там. И один, значит, из более молодых участников скучал, он увидел, что эти люди не очень компетентны, не очень эрудированы, и попросил слова. И сказал: «Господа, все это то, что вы говорите, чрезвычайно интересно. Но почему же до сих пор здесь, в этом высоком собрании, не упомянули о Федоре Дмитриевиче Лоровиче?» После этого он стал рассказывать всю жизнь Федора Дмитриевича Лоровича, называть его произведения, обсуждать их и так далее. И потом он сел, и вслед за ним поднялись несколько человек и сказали: «Ну как же, конечно, да-да, Лорович», и тоже стали говорить о достоинствах и недостатках этого никогда не существовавшего русского писателя XVIII века. Так что это очень соблазнительная вещь, только действительно для этого нужна хорошая тренировка.
Я это письмо прочитав, решил, что хорошо бы эту игру использовать не в виде мистификации друг друга и не просто красноречием своим блистать, а использовать ее как лакмусовую бумажку какой-то нашей внутренней тут эрудиции. Мы можем с вами в эту игру играть, скажем, ну просто на матчевом принципе. Вот я вам принес сегодня одно слово, которому я дал 3 толкования. И вы попробуйте мне дать то толкование, которое вам подходит, вы скажете, что верно оно или нет. Слово называется «мастаба». «Мастаба». Как, что значит «мастаба»? Ну, во-первых, конечно, мы знаем, что это финикийское слово, обозначавшее вертикальную стойку на лодке, которая держала паруса. В других языках оно потом трансформировалось в слово «маста», ну, отсюда английское «маст», русское «мачта» и так далее. Это первый смысл. Второй смысл слова «мастаба» — это в Египте, в древности, когда строили большие здания или мосты, или то, что требует инженерной доработки, но поскольку не знали ни сопротивления материалов, ни математических расчетов у них не было, самый практический способ такой постройки было создать то, что будут строить, но в небольшом масштабе, в малом виде. И вот этот египетский термин для уменьшенных моделей, которые строители дворцов, зданий, мостов и прочее создавали для проверки пропорций и качеств будущего сооружения, назывался мастаба. Отсюда современное русское масштаб, прошедшее через этимологию разных среднеевропейских языков. Ну и, наконец, мастаба — это арабская каменная скамья, современное название гробниц раннего и древнего царства. Вот, пожалуйста, по очереди, кто что хочет выбрать.
Ну, пожалуйста. Я вообще вам хочу сказать, Сева, что ни одно из ваших толкований мне определенно не подходит. Я заявляю это как человек по специальности лексикограф и занимавшийся этимологией. Слово «мастаба» произошло на самом деле от слова «бастурма». Но с развитием этого слова... Вы знаете, есть такое лингвистическое явление, которое называется метатеза. Метатеза — это когда в слове заменяются слова. Вот, например, английское слово «three», оно в староанглийском было «threo», потом они поменялись слогами. Ну, неважно, долгая история. Короче говоря, в слове «бастурма» произошла метатеза, и слово стало неприличным. Оно стало звучать как «мастурба». Но это же неприлично. Поэтому звук «а», звук «р» русский, оно просто выпало. Да. И получилось «мастаба».
Очень убедительно, Леонид
Должен
Леонидович.
Сказать, что у него пойдет эта игра, которую вы мне рассказали.
Ну вот один из трех вариантов, одно из трех описаний,
я боюсь,
верно.
Я боюсь, что меня тоже... Верно?
Одно из трех здесь верное.
Ну это удивительно. Тогда я сдаюсь. Наверное, третье.
Господа... Поскольку вы совершенно мистифицированы к концу нашей передачи, я хочу сказать, что Алексей Леонидов придумал блестящую четвертую версию, конечно, которая ничего общего с действительностью не имеет. И на самом деле мастаба, вы можете заглянуть в энциклопедию, как Леонид Владимирович оказался в своем интуитизме прав, это арабское слово для каменной скамьи, современное название древних гробниц раннего и среднего
царства. Я просто методом исключения.
И для автора семьи, для автора этого письма, мы играем его заявку, группу Rainbow Радуга. И прощаемся с вами до будущей недели, до встречи в том же месте, в тот же час. Closing in.